www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Сегодня вторник, 10 июня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. Депутаты требуют ужесточения закона, политологи называют предлагаемые поправки маргинальными. В Кремле не готовятся к упразднению института президентов в национальных республиках. Прежде чем прозвучало это официальное опровержение из Татарстана, эксперты успели прийти к выводу, что смещение президентов Шаймиева и Рахимова вполне в интересах нынешней российской власти. В московском аэропорту Домодедово вероятное стало очевидным. Задержаны грузчики, воровавшие багаж. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Закон об экстремизме, принятый в России в 2002 году, законодатели разных уровней не оставляют в покое с самого момента его принятия. До сих пор его совершенствовали под выборы, и потенциальными пострадавшими от этого закона считали себя оппозиционные политические силы. Теперь мощи закона о борьбе с экстремизмом не хватило региональным властям. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. У обвинения в экстремизме не должно быть срока давности, считают курские депутаты, и предлагают закрывать организации и средства массовой информации после второго предупреждения, когда бы прокуратура не вынесла первое. В ныне действующем варианте закон предусматривает такое наказание за двукратное в течение года обвинение в экстремизме. Какие проблемы на самом деле пытается решить региональная власть, предлагая подобные поправки в закон, рассуждает политолог Александр Кынев.
Мне кажется, что это просто рефлекс чиновников, которые стремятся по максимуму ограничить самостоятельность всех иных субъектов, где каждый является потенциальным нарушителем. Это вполне объяснимо. По законам Паркинсона бюрократия стремится максимально расширять сферы своей компетенции и наступать на права граждан до того момента, пока граждане не оказывают сопротивления. И то, что вот такой появился законопроект в Курской области, ну, это, в общем, показательно. Это говорит просто о том, что никакого реального отпора, видимо, наши чиновники не чувствуют, и поэтому появляются подобные инициативы. В некотором смысле индикатор слабости нашего гражданского общества, когда подобные вещи вообще, в принципе, могут появиться в голове какого-то чиновника, и он не боится утратить при этом авторитет, доверие, а совершенно спокойно выдвигает, как будто так и надо. Потому что, по смыслу, конечно, это не что иное, как просто вообще запрет на критику. Хочу напомнить, что в свое время демократизация в России начиналась свободы слова. Вот сейчас как раз именно со свободой слова у нас чем дальше, тем больше, все больше проблем. Не так давно были инициативы господина Шлегеля по поводу возможности закрытия средств массовой информации за клевету. Идет процесс в республике Коми над блогером Савой Терентьевым за то, что предположительно он, да, оставил запись критическую против сотрудников милиции в блоге одного из региональных журналистов. Можно привести массу других примеров, когда у нас именно журналисты становятся объектами давления и преследования. В то же время, я думаю, что вот эта инициатива, она все-таки останется маргинальной, потому что сам тот факт, что предыдущая инициатива депутата Шлегеля по поводу поправок к закону о СМИ встретила очень критическое внимание со стороны администрации президента, и в Думу пришел ответ на появление данного законопроекта, который не оставил от него камня на камне. Я думаю, что это в некотором смысле знак и сигнал о том, что подобные инициативы вряд ли могут быть в настоящее время реализованы. Ведь что такое недовольство, которое высказывается, допустим, при таких же средствах массовой информации? Это элемент политической конкуренции. Почему-то никто не спорит с тем, что конкуренция и приносит пользу в экономике. То же самое касается там, ну, практически любой сферы. Да? То же самое касается транспорта, то же самое касается работы коммунальных служб. То есть конкуренция, она заставляет работать того или иного специалиста в данной сфере более эффективно. Но почему-то в политике у нас совершенно другой подход, и нам пытаются объяснять, что наоборот, что чем меньше конкуренции, тем лучше. Но совершенно очевидно, что никакого другого механизма заставить того же чиновника работать эффективно, как конкуренция, как критика в том числе, просто не существует. Потому что если запретить вообще сказывать свою точку зрения, то с какой стадии тогда чиновники вообще будут работать хорошо? То есть в этом смысле совершенно очевидно, что данная инициатива, она является по смыслу просто вредной для власти, и в случае ее реализации, что маловероятно, просто будет вести к тому, что ситуация будет превращаться в некотором смысле в театр абсурда.
На ваш взгляд, является ли знаковым, что подобные предложения, какими бы они ни были, маргинальными или не очень, преимущественно исходят из регионов? Не означает ли это, что региональные власти не могут справиться с какими-то проблемами?
То, что наиболее такие одиозные вещи появляются в регионах, ну, наверное, это показательно, потому что у нас, к сожалению, во многих регионах есть очень большие проблемы с политической конкуренцией, с демократией. Там действительно в целом ряде регионов местные власти считают, что они полные хозяева, и их как бы ничто не сдерживает. И видимо, люди просто полностью утрачивают чувство реальности. Здесь же можно вспомнить массу таких скандальных случаев. Да, и недавние, кстати, региональные выборы. Безобразная ситуация в том же Архангельске. Такое ощущение, что то, как будет воспринято в обществе произошедший там пересчет, да, объявление победителя, в региональную власть вообще не волновало. Некоторые вещи делаются без всякой оглядки на общественное мнение, считая, что оно проглотит вообще все. Да, можно вспомнить и массу других примеров, например, там борьбу в Ингушетии, например, известную акцию там «Я не голосовал». Да и масса других примеров. Это все наглядное свидетельство того, до какой степени на сегодняшний день в условиях тотальной исполнительной вертикали, когда чиновники назначают чиновников, вообще каким бы то ни было образом полностью игнорируется мнение рядовых граждан. И более того, любые попытки высказывать это мнение встречают активное сопротивление и появление вот подобных инициатив по расширению без того абсолютно антидемократического закона об экстремистской деятельности.
Но предыдущая попытка сделать этот закон лучше, или, я не знаю, с точки зрения чиновников лучше, внести в него изменения, она была приурочена к избирательной кампании. Как вы полагаете, есть ли какой-то повод конкретный для появления вот этой инициативы из Курска?
Речь идет о том, что само избирательное законодательство было исправлено с учетом ранее изменившегося законодательства об экстремистской деятельности. В частности, там появились основания там, для отказа к неоднократной регистрации и так далее, связанные с законом об экстремизме. Ну и не секрет, что, по мнению многих аналитиков, именно изначально этот закон и принимался для того, чтобы не допускать на выборы представителей оппозиции, которые не устраивают действующую власть. Мне кажется, что по смыслу закон об экстремистской деятельности изначально с точки зрения интереса общества был не нужен, потому что касается клеветы, что касается зажигания социальной розни, пропаганды насильственных методов изменения существующего строя, то это и так существуют статьи в Уголовном кодексе, в административном законодательстве. Поэтому в этом смысле совершенно очевидно, что изначально появление закона об экстремистской деятельности носило совершенно очевидные политические черты, черты именно борьбы политической оппозиции и создания дополнительных препятствий. И было бы логично, что если сейчас речь идет о либерализации правил политической жизни, о расширении конкуренции и политической, и экономической, мы понимаем, что не может быть расширение экономической конкуренции без конкуренции политической, логично было бы как минимум смягчить, а лучше всего просто вообще отказаться от закона об экстремистской деятельности, как закона абсолютно ненужного, и ничего другого, кроме как создания механизмов давления на общество, не несущего.
В эфире программы «Свобода в 9» был политолог Александр Кынев. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. Депутаты требуют ужесточения закона. В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. Верховный суд России приступает к рассмотрению иска коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает ИТАРТАСС. ЧП произошло в городе Северобайкальск. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на несколько штатов Соединенных Штатов Америки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». День Бонда к столетию автора «Бондианы» Иена Флеминга. Новые мотивы шпионажа. Гость «Американского часа» – сотрудник Министерства обороны США Кэтрин Фербик. Выборы 2008. Третья партия. Репортаж Владимира Абаринова. Себастьян Фолк. «Дьявол не любит ждать» в книжном обозрении Марины Ефимовой. Кроме того, традиционный музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Таковы темы «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Начинали программу «Свобода в 9» мы с темы борьбы с экстремизмом. И, наверное, продолжим ее сейчас с вами, поскольку теперь определение экстремизма употребляется в связи с довольно известным в политике именем Аятоллы Хомейни.
Совершенно верно. Федеральная регистрационная служба на прошлой неделе пополнила список материалов, признанных экстремистскими, внеся в него еще 10 наименований. И вот теперь под номером 143 в списке значится завещание Аятоллы Хомейни. И написан этот труд был вскоре после Исламской революции. Газета сообщает об этом и отмечает, что впервые в России наложен запрет на известные сочинения иностранных политика. Ну, документ этот появился 2 июня. Комментариев никаких до сих пор от госчиновников не последовало, зато газета обратилась за комментарием к Алексею Малашенко. Это один из ведущих российских иронистов из московского центра Карнеги. Процитирую. «Глупость. Единственное, что можно сказать, какие-то недалекие люди очень сильно осложнят отношения президента России с Ираном, где великий Аятолла, это его титул, является абсолютным авторитетом. Малашенко считает, что в России такие вещи происходят спонтанно. Также глупо запретили в свое время книгу «Единобожие» и книгу «Нурси». Чиновники демонстрируют, что Россия плюет на всех, и на Запад, и на Восток. Впервые список экстремистских материалов, составленный Федеральной регистрационной службой, появился 14 июля 2007 года. В нем тогда было 14 наименований, он пережил 10 редакций, и сейчас уже включает 151 материал. Отмечает издание, что ни в дореволюционное, ни в советское, ни в ельцинское время вот таких списков не было. Никакой периодичности, никакой системы, вот, по которой включаются издания в этот список, не существует. А включаются они туда по решению судов, любых, причем областных, федеральных, каких угодно судов.
Российский суд осудил Аятоллу Хомейни за его...
Судил, да, и совершенно не имеет значения вот какая-то локальность в данном случае. Но при этом, если некий местный локальный суд признал что-то вот экстремистским, то оно будет запрещено на территории всей страны уже. И отменить это решение можно только через суд, потому что Федеральная регистрационная служба только регистрирует, она не принимает решений. То есть, в общем, ситуация какая-то абсолютно непонятная. При этом экспертизу проводят в основном по лингвистическим и психологическим признакам. Ни историков, ни культуроведов, ни специалистов по религиям не привлекают к этому. Вот в данном случае с Аятоллой Хомейни экспертизу проводили филолог с 3-летним стажем и психолог с 4-летним стажем, которые сочли, что упоминание Аллаха – это нейролингвистическое программирование. Вот пользовались они при этом советским энциклопедическим словарем 1982 года, словарями русского языка и трудами по скрытому эмоциональному содержанию текстов СМИ.
Интересно, возьмется ли кто-нибудь судиться в защиту материалов и сочинений Аятоллы
Хомейни? Кстати, тут не было возможности это сделать, потому что на суде не было представителей издателей, переводчиков, адвокатов, поскольку ни прокуратура, ни суд не оповестили о том, что должен состояться вот такой вот суд.
Спасибо, Валерия. Мы продолжим читать газеты через 2 часа примерно в программе «Свобода в полдень». Я напомню, сегодня с нами и с газетами Валерия Шабаева. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Кремле не готовятся к упразднению Института президентов в национальных республиках. Прежде чем появилось это официальное опровержение пресс-службы Госсовета Татарстана, на сайте парламента республики информация о возможной ликвидации Института президентства успела привести в возбуждение политологов, особенно региональные политические элиты. На эту тему наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
В российских СМИ 9 июня появилась информация, что в Татарстане, возможно, отменят должность президента республики. Во всяком случае, по заверению различных изданий, депутатов Госсовета неофициально предупредили, чтобы они и в первой декаде июля оставались на своих рабочих местах и не выезжали из Казани. Хотя по официальному графику 27 июня должна открыться последняя сессия Госсовета, после которой ожидалось объявление каникул. По мнению авторов публикации, депутаты понадобились, чтобы обеспечить большинство, которое требуется для принятия поправок в Конституцию, с тем, чтобы упразднить должность президента Татарстана. Депутат Госсовета и председатель республиканского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов эту информацию опровергает.
Что-то это для меня новость. У нас еще в июне сессия, по-моему, мы только с 20 июля уходим в отпуск. Потом 10, по-моему, уже 5 сентября выходим.
Известный казанский журналист и политолог Лев Жаржевский также считает версию, что в Татарстане ликвидируют президентскую должность, а вместе с ней отправят в отставку имени Тимера Шаймиева, маловероятной.
Не верю я во все это просто. Олег Морозов, такое впечатление, что он просто не в курсе еще. Что он вот на то время, когда он вот это говорил, он просто, наверное, еще не в курсе. А если он не в курсе, а он все-таки вице-спикер от «Единой России», то у меня как-то вот это обстоятельство меня настораживает, что вряд ли.
Разговоры о том, что в ближайшее время возможны перемены в структуре верховной власти Татарстана, появились после посещения Казани в пятницу полпредом в Приволжском федеральном округе Григорием Рапотой. Его переговоры с Шаймиевым продолжались несколько часов вместо запланированных 30 минут. Кроме того, приглашенных еще накануне на пресс-конференцию журналистов неожиданно оповестили о ее отмене. Ментимер Шаймиев возглавляет республику уже 19 лет. В 89-90-х годах был первым секретарем татарского обкома КПСС, затем председателем Президиума Верховного Совета ТАССР. С 12 июня 1991 года и по настоящее время является президентом Республики Татарстан. Пресс-служба Госсовета Татарстана на сайте парламента уже официально опровергла информацию о ликвидации Института президентства в республике. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Политолог, глава аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин далек от мысли, что слух о возможной ликвидации Института президентства в национальных республиках всего лишь простая газетная утка.
Мне кажется, что это в значительной степени, если не пиар-акция, то задача общественного мнения. Для того, чтобы посмотреть, как региональные элиты среагируют. Доминирующая идеология сейчас в российском государстве и в высшем слое чиновничества – это вертикали строения. Это все не вписывается в современные реалии, потому что для развития территорий им нужно больше свободы. Модель моноцентричная позволяет развивать мощные государственные программы, ну, например, отливать пушки из колоколов, или обеспечивать ядерный паритет с Соединенными Штатами, или осваивать космос. Это легче с точки зрения управления, но неэффективнее с точки зрения достижения уровня нового качества жизни и с точки зрения инновационных развитий. Да, мы построим всех этих самых региональных начальников. Да, они будут смотреть в рот кремлевскому руководству, но при этом зачем им надрываться для развития своих территорий? Значит, им будет важно обеспечивать лояльность, но вовсе не обязательно обеспечивать экономический рост. Это все мы проходили неоднократно. В России есть несколько субъектов федерации неприкасаемых. Это наиболее крупные, наиболее влиятельные. И проблема в том, что реализована модель зрелого феодализма, когда в Кремле хорошо понимают, что можно как-то влиять на Лужкова, или на Шаймиева, или на Рахимова, но на людей, которые подчиняются Лужкову, Рахимову или Шаймиеву, повлиять никак невозможно. Они находятся под контролем своей местной группы влияния. И как раз символом вот этой самой суперструктуры региональной является Татарстан, очень мощная в экономическом плане республика, со своей идеологией, со своим успешным менеджментом. И вот теперь первый такой резкий шаг именно в сторону Татарстана. Это очень неорганично. До этого из Кремля пытались аккуратненько по мелким субъектам федерации давить, и их так довольно удачно нагибали. А вот за крупняк браться не решались. Я и думаю, что и сейчас довольно рискованно браться за крупняк, потому что можно получить совершенно неожиданную реакцию в виде саботажа местного административного аппарата, ну и, например, всплеск межэтнических столкновений. Поэтому мне кажется, что это скорее пробные шары, это вот это прощупывание, как они реагируют, как они поведут себя. Может быть, мы с самим Шаймиевым договоримся. Шаймиев перестанет быть президентом, а станет каким-нибудь другим начальником. Для него важно не как его называют, а важен реальный процесс контроля на своей территории. Вот как только дойдет дело до реального процесса контроля, вот здесь как раз и начнется настоящая бюрократическая схватка, в которой у Кремля не так уж много ресурсов на самом деле.
Политолог Дмитрий Орешкин по поводу появившейся в российских средствах массовой информации о возможной ликвидации Института президентства в национальных республиках. продолжает программу «Свобода в 9». Выпуск спортивных новостей. С ними нас сегодня познакомит Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро еще раз. И, конечно же, о футболе набирает обороты чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии. Вчера прошли очередные два матча. Первые матчи в так называемой группе смерти, в группе С. Ну, это такой расхожий термин, придуманный журналистами. Это группа, в которой все четыре команды, в данном случае четыре команды, имеют приблизительно одинаковые шансы на выход из группы. Ну и действительно, какие команды собраны? Франция, чемпион мира, чемпион Европы последних десятилетий. Сборная Италии, действующий чемпион мира. Голландская команда, которая всегда является фаворитом крупных состязаний. И сборная Румынии, которая тоже не является подарком. И которая тоже, естественно, приехала не номер отбывать. Большинство румынских футболистов играют в ведущих европейских, во многих ведущих европейских командах. Ну, собственно, первый матч это и подтвердил. Вчерашний первый матч между французами и румынами. Как ни старались французские футболисты свое преимущество, что ли, в классе, свою харизму воплотить в голы. Этого им, в конце концов, не удалось. Более того, на последних минутах даже была вероятность того, что румынам удастся открыть счет в этом матче. Но голов в итоге забито так и не было. Нулевая ничья 0-0. Но затем на поле вышли сборная Италии и Голландии. Тоже многие предрекали специалисты ничейный исход этого матча. Однако получилось наоборот. Впервые на этом турнире, на Евро-2008, было забито более двух голов. Это самый результативный матч. И причем все голы были забиты одной командой. 3-0. Победу одержали голландцы. Уже в первом тайме они обозначили свои притязания на победу. Отличились Руут ван Нистелрой и Уэсли Снайдер, выступающие в мадридском Реале. Ну да, первый гол, конечно, был в довольно спорной ситуации забит, когда Кристиан Панучи находился за лицевой линией, и многие утверждали, что фиксировать необходимо было арбитру этого матча положение вне игры. Но затем пришло новое толкование. Расшифровано новое толкование было, судейская установка на этот чемпионат. Вот такие эпизоды не трактуются как положение вне игры. Таким образом, ван Нистелрой совершенно законно забил гол. Ну а во втором тайме уже Джованни ван Брокхорст закрепил преимущество голландцев и тем самым установил вот тот самый крупный, первый самый крупный результат на Евро-2008. Голландцы одерживают победу, и, конечно, вот эта победа очень серьезно выделяет голландский коллектив из всех прочих, поскольку победа над действующим чемпионом мира — это не шутка. И, конечно, команда ван Бастена является очень серьезным претендентом действительно на победу в этом чемпионате Европы. Голландцы не побеждали на крупных состязаниях ровно 20 лет. Последний раз это было в 1988 году, когда в финале сборная Голландии как раз-таки выиграла у сборной Советского Союза.
Ну что ж, футбольные новости превалируют явно в выпусках спортивных новостей. И сегодня нас с ними знакомит Дмитрий Морозов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Тема «Русский мир и имя России». В гостях заместитель генерального директора ВГТРК, продюсер Александр Любимов. Сегодня в 11 часов 7 минут «Время гостей» на радио «Свобода». А в Москве сейчас 9 часов 30 минут. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России приступает к рассмотрению иска коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу. КПРФ заявляет о серьезных нарушениях в ходе голосования. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет. ЧП произошло в городе Северобайкальск. Все пострадавшие посещали один и тот же детский сад «Теремок». Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС. На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. В понедельник из шахты были подняты, по последним данным, 24 горняка. Еще один шахтер был найден мертвым. Семья израильского солдата Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками 2 года назад, получила от него письмо. Об этом сообщают израильские СМИ. С прошлого лета это первое свидетельство того, что Шалит жив. В Китае из-за наводнения эвакуировано около 250 тысяч жителей города Бэйчуань. По сообщению информационного агентства Синьхуа, потоплена треть города из-за резкого подъема уровня воды в реке в озере Таньцзашань, образовавшемся после разрушительного землетрясения 12 мая. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийного бедствия, которое обрушилось на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Президент США Джордж Буш, прибывший в Любляну, как ожидается, призовет Евросоюз расширить помощь Афганистану, усилить давление на Иран в связи с его ядерной программой. Будут затронуты и экономические вопросы. В США продемонстрирован самый быстрый в мире компьютер, созданный корпорацией IBM агрегат, названный Раутрана, может производить 1000 триллионов вычислений в секунду, что вдвое быстрее прежнего рекордного показателя.
Продолжается программа «Свобода в 9». В Петербурге испорчена одна из главных городских панорам – вид на стрелку Васильевского острова. Когда это заметили и власти, то уже ничего не оставалось, как принять беспрецедентное решение – укоротить два новых высотных здания на два этажа. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Бизнес-центр «Новая биржа» и жилой комплекс «Финансист» появились на Васильевском острове неподалеку от площади Собчака почти незаметно. Просто выросли из-за растральных колонн и старой биржи, признанного шедевра, две серые высотки и одного из лучших в мире видов не стало. На сайте инвестора-финансиста написано: архитектурный облик здания в стиле постмодернизма впитал в себя все лучшее из архитектуры 20 века. Кроме того, покупателям квартир в 18-этажных корпусах обещан вид на весь Васильевский остров, Финский залив и центр города. Теперь это называют не просто градостроительной ошибкой, но градостроительным преступлением, на которое наконец-то обратили внимание власти. На состоявшемся недавно градостроительном совете страсти буквально полыхали. Вице-губернатор Александр Вахмистров предупредил, что получил поручение от губернатора разобраться в ситуации. Выяснилось, что оба проекта вообще не рассматривались ни на одном градостроительном совете. Почему застройщик получил согласование на такое вопиющее нарушение высотного регламента, тоже осталось неясным. И уж совсем непонятно, почему власти раньше не прислушались к многочисленным предупреждениям о совершающемся разрушении облика города, в которых не было недостатка, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Петербург – невероятно хрупкий город, акварельный. Достаточно, например, построить 2-3 небоскреба в таких эффектных точках, и все, вся прелесть Петербурга как феномена градостроительного будет убита. Что сейчас и происходит. Справа и слева от отеля «Санкт-Петербург», на так называемой стрелке выборгской стороны, появились два высотных здания, пока еще очень скромных. Одно там 52 метра, другое 78 метров. Можно сказать, еще карлики. Но уже смотреть в ту сторону не хочется. Теперь представим себе, что появляется несколько десятков таких сооружений, в том числе уже не 70 метров, а 200, 300. Это уже совершенно другой город.
И вот теперь глава комитета по градостроительству и архитектуре Александр Викторов публично признал вину комитета и вместе с Александром Вахмистровым пообещал, что оба здания будут укорочены. Один из застройщиков заявил, что будет подавать в суд. Между тем, на подходе другой проект – 200-300-метровых небоскребов на намывной территории – морской фасад, который, если будет реализован, уничтожит панораму не только одной стрелки Васильевского острова, но всего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И это один из самых заметных примеров негативного влияния новостроек на исторический облик города. Да и Санкт-Петербург – город с мировой известностью, и преступления против исторического лица города получают широкую огласку. А что происходит в российской глубинке, например, в Пскове? Сейчас мы выясним с помощью нашего корреспондента. Анна Липина спрашивала земляков, нравится ли им, как меняется архитектурный облик города.
В основном, да, нравится. Город стал красивым, ухоженным. Единственное, что напрягает, когда наши такие светлые, ранее построенные дворы, вот вставляются эти вставки высокие, многоэтажные, получается, что в дом, и как бы и облик нарушается, и жильцам не очень удобно. Смотришь в окно и видишь своего соседа напротив в такой же квартире. А в основном, да, памятники красивые. Очень нравится, что начали реставрировать церкви. Это наша гордость.
Что-то, может быть, и нравится, что-то нет. Старинные памятники надо оставлять, наверное. У нас все-таки уникальный город. Здания строят красивые, современные там здания есть. Но это надо, чтобы хорошо вживалась вот старина и Сурмин.
Ну, конечно, новые дома нравятся, скажем так. Единственное пожелание к нашим властям, чтобы не забывали о старых зданиях, поскольку они все-таки имеют историческую ценность, и очень жалко, что разваливаются старенькие и никому не нужны.
Ну, в общем-то, и да, и нет. Что-то красивое строится, конечно. Ну, в таких спальных районах ставки между домами сейчас строят как-то так неуютственно. Становится. Я просто помню, какой наш дворик был хорошенький, зелененький, и тут возникли эти башни-небоскребы.
Перестало быть вот это однообразие, что дома лепили как коробки, как в кино с легким паром. Куда войдешь, везде попадешь. И квартира-то и мебель-то. Конечно, вот это все хорошо, что вклинивают какие-то вот строечки. Но под старину хотелось бы, чтобы город старинный. Хотелось бы, конечно, не коробки эти.
Обидно, что историческим памятникам не уделяется внимания. И, конечно, обидно, когда на месте парков и скверов могут вдруг возникнуть многоэтажки или магазины. Мне кажется, что исторический центр города должен оставаться нетронутым. Ну а в целом город развивается. Нравится, что появляются большие крупные магазины столичного уровня.
Безусловно, нынешний архитектурный облик нашего города оставляет желать лучшего, потому что памятники вон разваливаются. А то, что строится, строится по типовым проектам на окраинах в основном. То, что в центре города строится. Вот дома есть очень симпатичные. Есть очень красивые проекты. Есть типовые. Я сама живу в типовом доме. 3 года назад построен. Ничего, нормально. Но в то же время хотелось бы, конечно, чтобы больше внимания уделяли реставрации памятников. Потому что то, что разваливается, очень жалко.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, нравится ли вам, как меняется архитектурный облик города. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Свобода в 9». На Украине после воскресного взрыва на шахте имени Карла Маркса в городе Инакиево Донецкой области подняты на поверхность живыми 24 человека. Точно известно, что один шахтер погиб. Судьба 12 до сих пор неизвестна. Украинские власти настаивают на привлечении к уголовной ответственности виновников этой аварии. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Несмотря на то, что сила взрыва была столь разрушительна, большинству из 37 горняков, находившихся в тот момент под землей, удалось спастись. Предполагается, что главный удар был нанесен значительно выше участка, где работала основная группа шахтеров. Говорит руководитель правительственной комиссии по расследованию этого чрезвычайного происшествия, первый вице-премьер Александр Турчинов.
По мнению экспертов, эпицентр взрыва был на уровне 500-600 метров. То есть все время выброса угля и газа пылевой смеси, вы понимаете, метан, он легче воздуха, начал подниматься вверх, и как раз в этот момент произошла, по-видимому, искра, и произошел очень мощный взрыв.
Первых двух живых горняков спасатели нашли на отметке в 750 метров, остальных почти на километровой глубине. Следствие пока не назвало официальную причину аварии. Однако эксперты убеждены, что она стала результатом халатности руководства шахты. Накануне взрыва из-за предельной концентрации метана представители контролирующих органов приостановили работу шахты, тем не менее здесь продолжали добывать уголь. После встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что правительство будет добиваться наказания реальных виновников этой шахтерской трагедии.
Думаю, что это может быть первый случай в истории Украины, когда будем стремиться к тому, чтобы найти действительно виновных и привлечь их к ответственности. Безответственность влечет такие следствия.
По решению украинских властей, в связи с выявленными нарушениями правил техники безопасности, запрещена добыча угля на всех 5 шахтах государственного объединения «Орджоникидзе-Уголь», в состав которого и входит одна из старейших на Донбассе шахта имени Карла Маркса. Продолжает Михаил Волынец.
Добыча ведется на больших глубинах. В мире на таких глубинах добывают уголь только в Германии. Но в Германии при добыче 30 миллионов тонн в год Если гибнет один человек, это ЧП. Там надлежащим образом рассматривается случай. В Украине при добыче 78 миллионов тонн гибнет 170-200 людей и больше в год. То есть недостаточно средств выделяется на технику безопасности и охраны труда. Есть нарушение технологических процессов.
За последние 10 лет жертвами многочисленных аварий на украинских шахтах стали около 3000 горняков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Свобода в 9». Google вытесняет другие поисковики. Создана бумага, которая прочнее чугуна. На долю Nokia приходится половина проданных смартфонов. Подробности в этом выпуске новостей высоких технологий, который представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Корпорация IBM сообщила о запуске самого мощного суперкомпьютера в мире. Производительность компьютера, получившего название IBM Roadrunner, превышает 1 петафлоп. Это в два раза больше, чем мощность сегодняшнего лидера компьютера IBM BlueJeans L. Стоимость разработки IBM Roadrunner составила $133 миллиона. О суперкомпьютере рассказывает Владимир Кубайловский.
Компьютер обладает уникальными возможностями. Его общая оперативная память превышает 80 терабайт. IBM установит разработку в лаборатории Лос-Аламоса. Здесь машина будет заниматься моделированием первых секунд ядерного взрыва. О других задачах, которые будет решать компьютер, не сообщается. Самый мощный российский компьютер имеет производительность в 20 раз меньше.
Новости коротко. Поисковая система Google продолжает теснить другие компании. На долю Google уже приходится почти 70% поисковых запросов на рынке Северной Америки. Yahoo сохраняет свои позиции. На ее долю приходится 20% запросов, но другие компании уходят с рынка. Тем не менее, в российском сегменте интернета лидером остается компания Яндекс. На долю Яндекса приходится почти половина всех запросов. Доля Google в Рунете устойчиво растет и сегодня составляет около 30% поисковых запросов. Ученые Шведского Королевского технологического института в Стокгольме получили бумагу, которая при испытании на разрыв крепче чугуна и только немного уступает конструкционной стали. Бумага изготавливается из обычной целлюлозы, которая используется в качестве дешевого наполнителя. Но шведские ученые сумели разработать технологию, сохраняющую волокна целлюлозы, которые образуют прочнейшую сеть. В результате удалось получить сверхпрочный и достаточно дешевый материал. Разработчики предполагают, что новую бумагу можно использовать для производства особо прочной клейкой ленты или синтетических тканей. По оценке аналитической компании Gartner, мировые продажи смартфонов выросли за 2007 год на 29% и составили более 32 миллионов. Лидером продаж в этом классе устройств является компания Nokia. На ее долю приходится каждый второй смартфон. Быстрее всего рынок растет в Северной Америке. Но там Nokia не пользуется особой популярностью. В Америке предпочитают смартфоны iPhone и BlackBerry.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 44 минуты. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. Верховный суд России приступает к рассмотрению иска Коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает Итартас. ЧП произошло в городе Северобайкальск. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. Семья израильского солдата Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками 2 года назад, получила от него письмо, сообщают израильские средства массовой информации. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Судя по результатам единого госэкзамена, нынешние московские выпускники знают русский язык лучше петербургских ровесников. Ладога загрязнена, петербургскому водоканалу приходится пускать в ход активированный уголь. Басманный суд Москвы открыл охоту на прокуроров, чиновников и предпринимателей-взяточников в Солнечногорском районе Подмосковья. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Прокуратура Москвы выявила нарушения в действиях столичного правительства при отказе в проведении марша несогласных 6 мая. По закону, в течение 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия нужно было сообщить организаторам обоснованное предложение об изменении места или времени его проведения. Срок был нарушен. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений закона. Петербург. Дирекция строительства дамбы объявила конкурс на постройку здания для управления. Примерная стоимость этого проекта – 700 миллионов рублей. Здание планируется построить к сентябрю будущего года. В 11-этажном комплексе запланировано все необходимое для работы от душевых до читального зала и музея истории комплекса защитных сооружений. Москва. Ростехнадзор по городу Москве, проверив работу 104 башенных кранов и 64 фасадных подъемников, пришел к выводу, что с этими башенными кранами ситуация в норме. Лишь один работал без разрешения Ростехнадзора, но почти каждый второй фасадный подъемник в столице представляет опасность для горожан. Петербург. Застройка берегов Ладоги и плохо очищенные сбросы, в том числе канализационные, привели к тому, что главный пресный водоем в регионе поражен сине-зеленой водорослью. С повышением температуры ожидается ее массовое размножение. Городской водоканал переходит на особый режим работы. Генеральный директор предприятия Феликс Кармазинов.
Они были в небольшом количестве, но они тогда не вредили никому. Сейчас их количество начинает превышать допустимые пределы. Мы сейчас в случае возникновения критической ситуации, когда начинается активное цветение, обрабатываем воду активированным углем.
Москва. Басманный суд санкционировал арест прокурора Солнечногорского района Николая Фастовца, фигуранта дела о получении взятки. По этому делу уже задержан заместитель главы администрации Солнечногорского района Максим Иноземцев, другой заместитель Андрей Шпак, объявлен в федеральный розыск. Кроме того, суд дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении прокурора Солнечногорска. Ранее по этому же делу были задержаны гендиректор Солнечногорского городского хозяйства Поляков и некий Джельмишиев. Петербург. Каждый 10-й выпускник школы знает русский язык на отлично. Около 2000 выпускников не сдали единого государственного экзамена по русскому языку, 40% знают русский язык на тройку. Москва. Единый госэкзамен по русскому языку сдали на отлично почти 17% столичных выпускников. На тройке 37%, двойки за этот экзамен получили 4,5% учащихся. Новости Москвы и Петербурга. 10 июня. Вера Володина.
В московском аэропорту Домодедово вероятное стало очевидным. Задержаны грузчики, воровавшие багаж. Сколько именно работников багажного отделения в Домодедово подозревают в серии краж багажа, точно неизвестно. По одним данным 5, по другим 4. Но известно, что задержанные с февраля по май этого года систематически занимались хищением грузов. По оперативной информации, грузчики-воры украли имущество у пассажиров на сумму более 5 миллионов рублей. Радоваться или нет по поводу поимки домодедовских воров пострадавшим пассажирам и как застраховать свой багаж тем, у кого он еще цел, выясняла Вера Володина.
У грузчиков были изъяты ювелирные изделия, компьютерная техника и другое ценное имущество. Уголовное дело возбуждено следственным управлением при линейном управлении внутренних дел аэропорта Домодедово. Это ведомство от комментариев отказалось, а пресс-секретарь аэропорта Эльдар Тузмухамедов рассказал, что задержать преступников удалось совместными усилиями милиции и службы безопасности аэропорта, благодаря специальным источникам, которые сообщали информацию службе безопасности.
То, что мы вместе с правоохранительными органами всегда ведем очень-очень-очень напряженную работу по, первое, предупреждению подобных случаев, и, б, поскольку нельзя исключить полностью человеческий фактор, по выявлению отдельных лиц и групп, которые занимаются противозаконной деятельностью. Это такая для нас текущая, постоянная работа. Очень жесткий контроль персонала, отбора персонала, который действует в нашей компании. Группа «Исландия» считается одним из самых такой, в плане кадров, самых жестких компаний, потому что сильно отбор проходит строжайше. Мы понимаем, что аэропорт – это объект стратегического значения и связанный с безопасностью пассажиров, людей и их собственности.
Пресс-секретарь объяснил, что Домодедово по сравнению с другими московскими аэропортами имеет лучшую статистику сохранности багажа. Это подтверждает и исследование соотношения упоминания аэропортов в контексте темы пропажа, кража, порча багажа в прессе в течение двух последних лет. Но отдельно взятый пострадавший пассажир статистикой, конечно, не интересуется, объясняет заместитель директора департамента страхования путешественников компании «Росна» Александр Шваб.
На самом деле такого страхования даже не проводится. Вот страхование багажа в классическом виде, как дополнительное страхование к медицинским расходам, оно предполагает, что страхуется багаж с данной под ответственность перевозчика. То есть, когда человек получает багажный талон, у него багаж застрахован. Когда он берет с ленты свой чемодан, либо не берет его, потому что он утерян там или не дошел, в этом случае страхование заканчивается. Если грузчики воруют вещи, за это должна отвечать работодатель этих грузчиков. Прежде всего, это инициатива самих пассажиров, которые требуют исполнения от перевозчика того, чтобы их багаж был сохранен на время перевозки. Практика, которая сейчас существует, то, что надо обращаться за возмещением к прямому, как бы, виновнику ущерба. То есть, если у вас украли чемодан, ваше предприятие, за ущербом надо обращаться, прежде всего, к ним. А уже откуда они будут брать средства на возмещение этого ущерба? Это тут вопрос либо страхования, либо внутренней дисциплины.
Александр подчеркивает, страхование груза авиапредприятием, потому что страхование багажа пассажирами в России – услуга не распространенная, хотя она существует, и по ней объектом страхования являются имущественные интересы в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа в пути перешла к перевозчику. Страховым случаем признается фактически произошедшее внезапное, непредвиденное и непреднамеренное событие, в результате которого произошла утрата зарегистрированного багажа с данного под ответственность перевозчика. Эльдар Тузмухамедов о действиях в случае потери багажа в период ответственности за него авиапредприятием.
Во-первых, если багаж потерян, то его не всегда похитили, надо понимать. Данное событие – это частный случай. Если человек прилетает, допустим, к нам в Домодедово, а багаж не прилетел, нету, стоит, ждет багажа, багажа нет. В этой ситуации он может обратиться либо сразу в правоохранительные органы, либо в аэропорт, к авиаперевозчику. После чего специальная комиссия занимается тем, что выясняет, на каком этапе пропал багаж. Первый вариант. Могли, допустим, украсть что-то из багажа, и в аэропорте отправления, какие вообще, вполне такое может быть. Вполне может быть, что авиакомпания загрузили не на тот рейс, например. То есть и дальше вот специальная комиссия уже выясняет, когда, где и где этот багаж искать. В случае, если багаж не найден, то пассажир, конечно же, может обратиться к правоохранительным органам и уже работать с ними.
А пока они работают с бригадой грузчиков, воровавших в течение нескольких месяцев прямо на своем рабочем месте. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 10 июня.
Театры. В театральном центре на Страстном в рамках фестиваля студентов театральных вузов «Твой шанс» сегодня два спектакля. Один из них называется «Стравинские игры» и представлен школой-студией Московского художественного театра, режиссер Алла Сигалова. Второй привезли из Театральной академии Гамбурга. Это «Фрекен Жюли» Августа Стринберга. А в Театре «Сатирикон» этим вечером моноспектакль «Контрабас» по пьесе Патрика Зюскинда, режиссера Елена Невежина. В главной и единственной роли Константин Райкин. Концерты. В колонном зале Дома Союзов в рамках фестиваля симфонических оркестров мира второе выступление Лондонского королевского филармонического оркестра. в программе «Четвертая симфония Бетховена» и симфоническая поэма Штрауса, так говорил Заратустра. А в Светлановском зале Московского дома музыки сегодня прозвучат лучшие произведения Сергея Рахманинова в исполнении симфонического оркестра «Русская филармония» и солистки Московской государственной академической филармонии, народной артистки России, пианистки Любови Тимофеевой. В Москве сегодня открывается третий международный книжный фестиваль. В этот раз его главная тема – детская литература, рассказывает Елена Фанайлова.
Июньский книжный фестиваль на Крымском валу становится уже привычным делом. Те, кто не уехал на дачу на все выходные, проводят время во внутреннем дворике Центрального дома художника. Стоит 8 палаток, в каждой будут встречи с писателями, в самом Центральном доме художника кинопрограмма, а по вечерам на открытом воздухе концерты под руководством Артемия Троицкого. В этом году для похода с детьми есть большие основания. Будет много встреч с детскими писателями из разных стран, детских концертов, а еще интерактивное шоу «Из жизни горилл в зоопарке». Рассказывает куратор детской программы фестиваля Татьяна Рябухина.
Это чешский проект. Начал он существовать с пародии на взрослые настоящие реалити-шоу. Поставили камеры в зоопарк. И на сегодняшний день этот проект превратился не просто в пародию, это какой-то национальный, очень популярный проект в Чехии. В пражском зоопарке стоят эти камеры. Нон-стопом все это показывается в интернете. Лучшее показывается по телевизору. Очень популярное среди детей, я думаю, взрослых. Это семейный формат.
Кино. В Зверевском центре современного искусства сегодня можно увидеть документальный фильм про Бро. Он рассказывает об истории рок-группы «Умка и Броневик». Этот фильм – своеобразная кинобиография «Умки», певицы Ани Герасимовой и ее коллектива. Он состоит из подборки раритетных видеозаписей выступлений группы с 1995 по 2000 год.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10:07 слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Ожидает ли Россия упразднения президентских постов субъектов федерации? Прогнозы строят президент Института современной политики Владимир Лысенко и генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. «Грани времени» сегодня в 10:07 на радио «Свобода». Мы же вновь встретимся с вами в 12:00 московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». И напомню некоторые из обсуждаемых тем. Очередные поправки в закон о борьбе с экстремизмом предлагает Курское областное собрание. Депутаты требуют ужесточения закона. Кроме того, самые интересные публикации в свежих газетах, большой спортивный обзор, новости экономики в программе «Свобода в полдень» через 2 часа.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. 2 острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.